Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 7 главы 2 книги Парлипоменон. Давайте поговорим о том, как можно применить обращенные к Соломону слова Бога в христианской среде. В своем обращении к народу Бог говорит: «Если смирится народ мой». Плоть горда, Писание же постоянно призывает нас быть кроткими. В первом и втором стихах 4 главы послания к Ефесянам апостол Павел пишет: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». В 22 и 23 стихах послания к Галатам мы читаем, что долготерпение и кротость — это плоды Духа. Смирение — вот к чему должен сегодня стремиться верующий. Бог говорит Соломону: «Будут молиться». И нас в Новом Завете часто, очень часто призывают молиться. Господь Иисус Христос призывал Своих учеников бодрствовать и молиться. В послании содержится много заповедей о молитве. «И взыщут лица моего» — это также новозаветное утешение. В первом и втором стихах третьей главы послания к Колоссянам сказано: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Идем далее. «И обратятся от худых путей своих». Это тоже касается нас с вами. Богу есть что сказать верующим о раскаянии. В 19 стихе 3 главы книги Откровения сказано: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Итак, будь ревностен и покайся. Покаяние предназначено для детей Божьих. Теперь давайте рассмотрим Божью сторону этого обетования. Бог обещал, что услышит нас. В 22 стихе 3 главы 1 послания Иоанна сказано: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Господь обещал простить нас. В 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А вот обетование «и исцелю землю их» к нам не относится. В Новом Завете нигде не сказано, что Господь обещал исцелить хотя бы один земельный участок. И если Бог благословил нас умением вести финансовые дела, то это лишь дополнительное благословение, а не обещание, которое Он выполнил. Бог нигде нам не обещает материальных благословений. Мы благословлены всякими духовными благословениями в Иисусе Христе. Мы были чужими, то есть врагами Бога, но сейчас мы омылись кровью Христа, и Господь прощает нам наши грехи. Небеса — наш дом, и Новый Иерусалим — наша цель. Мы избавлены от ада, и в этом состоит наше благословение. Но нигде нам не были обещаны ни земля, ни исцеление земли. Если же вы все-таки хотите применить весь стих целиком к вашим обстоятельствам, тогда вам придется принять в расчет и 15 стих, который гласит: «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем». Так что вам придется следовать указанию этого стиха, а значит, немедленно сесть в самолет, прилететь в Иерусалим и пойти в храм, чтобы помолиться. Однако, добравшись до места, вы увидите, что храма там нет, и на его месте стоит мечеть Амара. Но если вы до конца хотите следовать этим стихам, тогда вам все равно придется поехать именно к Иерусалиму, потому что место сие находится там. Я никак не пойму, почему люди вырывают один стих из контекста Писания и используют его как хотят. Ведь стихи совсем не для этого были написаны, и обещание это было дано Израилю во время посвящения храма. Хотя оно имеет для нас свое значение и применение, нам все же лучше обратиться к Новому Завету и найти там обещание, которое Бог дал именно нам. Но читаем далее 16 стих. «И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будут там во все дни». Я неделю прожил в Иерусалимской гостинице, и окна моего номера выходили на место, где стоял храм. Вставая по утрам, я шел к окну, по сути, большой стеклянной двери, и смотрел на это место. При этом я думал, вот я смотрю на место, куда сейчас по-прежнему обращен взор Бога, и это место ему очень дорого. Но давайте прочитаем 17 и 18 стихи. «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». Бог обещает, что в роду Давида всегда будет правитель. Сегодня на земле нет правителя, который мог бы заявить, что он из рода Давидова. Однако есть тот, кто сидит по правую руку от Бога. Он из рода Давидова, и именно ему было дано повеление в первом стихе 109-го псалма. «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Прочитаем далее 19 и 20 стихи. «Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов». Именно таким стал народ израильский, посмешищем у всех народов. И это больше не священное место, ведь там стоит мечеть Амара. Прочитаем 21 стих. «И о храме сем, высоком, всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим?» Да, друзья мои, сегодня на этом месте стоит мечеть Амара. Я был там с друзьями, мы смотрели на это место, и один из них задал тот же самый вопрос, что звучит в этом стихе. «Ведь здесь должен стоять Дом Божий, и посмотрите, что здесь творится. Такое же язычество и идолопоклонство, как на всей земле. Если бы это было место Бога, он не допустил бы такого». Однако, знаете, Бог ясно сказал, что все произойдет именно так. Прочитаем 22 стих. «И скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, зато он навел на них все это бедствие». Я почел честью для себя напомнить этому моему другу Слово Божие, которое ясно говорит, что это случится, потому что Израиль оставил Господа Бога. И мне не нужно было далеко ходить за примерами, чтобы доказать ему, что Бог держит свое слово. А сейчас мы с вами переходим к изучению 8 и 9 глав 2 книги Паралипоменон, в которых мы прочитаем о достижениях и славе Соломона. Две эти главы повествуют о деятельности Соломона и о том, как Соломон свидетельствовал о Боге в других сферах своей жизни. Пытаясь осуществить все планы и выполнить все обещания Давида, Соломон оказался очень энергичным правителем. Прочитаем первый стих 8 главы. «По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, мы видим, что строительство храма было делом долгим, Оно заняло половину правления Соломона, и Бог обратил на это особое внимание. Читаем далее 2 и 3 стихи. «Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Эмав-Сува и взял его». Вот единственная война, которую вел Соломон, и сведения о которой дошли до нас. Похоже, она была достаточно незначительной. Прочитаем 9 стих. «Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его». Соломон делал своих сограждан военными или начальниками, тогда как всю черновую работу выполняли потомки хананеев, бывших жителей этой земли, которых не истребили израильтяне. Но прочитаем 10 стих. «И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250». Позже мы увидим, что это привело к большим трудностям. Бог принимает этот поступок к сведению, однако никак его не одобряет и не благословляет. Прочитаем 11 стих. «А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для него, потому что, — говорил он, — не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень». Интересное решение принимает Соломон касательно своей жены, дочери фараона. Он построил ей дворец вдали от города Давидова. Сегодня в Израиле утверждают, что Соломон брал в жены так много женщин из других стран по политическим соображениям. Ведь ваш тесть вряд ли пойдет на вас войной. Таким образом, это был один из способов, которыми Соломон добивался мира для своей страны. Едва ли какой-то царь начнет войну против страны, где царица его собственная дочь. Я не знаю, верно ли такое объяснение. Думаю, что оно отчасти соответствует истине, однако в любом случае такими поступками Соломон нарушал повеление Бога. В оставшейся части 8 главы повествуется о храме, а также о том, как Соломон устраивал пиры и назначал священников и левитов по их чередам в соответствии с заветами Давида. Переходя к 9 главе, необходимо отметить, что это последняя глава, в которой говорится о Соломоне. Мы уже знаем, что главным достижением Соломона было строительство храма. А что еще в жизни Соломона Бог считает достаточно важным, чтобы написать об этом во второй раз? Здесь надо сказать, что Соломон достиг той цели, которую Бог предназначил для Израиля — свидетельствовать миру. И в 9 главе мы узнаем, как именно Соломон это делал. Израильские формы свидетельства о Боге отличаются от того, как должна свидетельствовать в наши дни церковь. Взоры и усилия Израиля были направлены внутрь сообщества. Церковь же в своих действиях должна стремиться наружу. Израиль должен был приходить в Иерусалимский храм и звать туда за собой весь мир. А церковь, наоборот, должна начинать свой путь в Иерусалиме и идти во все концы земли. Другими словами, церковь должна нести Евангелие миру. Израиль же должен был приглашать мир получать божественные откровения в храме. Израиль должен был свидетельствовать о живом и истинном Боге, как народ, живущий в окружении политеизма, в мире, поклоняющимся множеству богов. А церковь должна нести свидетельство о воскресении, о живом Спасителе через отдельных людей всем другим народам в мире атеизма, то есть неверия. Израиль выполнил свою божественную миссию до определенного предела, что подтверждается некоторым числом язычников, пришедших в Иерусалим, чтобы поклониться и узнать Бога через служение в храме. Мерилом успеха христианской церкви является количество племен и народов, которым мы несем сегодня Евангелие. Представители христианской церкви привыкли преуменьшать усилия и успехи Израиля и в то же время преувеличивать успехи церкви. Кругом только и слышно, что о неудачах израильского народа, и в то же время раздаются бодрые доклады о достижениях миссионеров в далеких странах. Помню, как после Второй мировой войны много говорили о духовном пробуждении в Китае, а потом о духовном пробуждении в Германии. Позже я беседовал с людьми, которые жили тогда в этих двух странах. Так вот, они сказали, что никакого пробуждения и в помине не было. Дело в том, что все мы сегодня оказались виновны в страшном вероотступничестве. Осталось еще очень мало чудесных церквей и пасторов, которые остаются верными Богу, однако они на собственном опыте познают все трудности нашего времени. Конечно, многие проповедники и наставники по-прежнему видят мир сквозь розовые очки, но все те, кто работает в миру, знают, что мы живем в век вероотступничества. С другой стороны, Израиль добился гораздо больших успехов, чем мы думаем. Мы привыкли мерить их успех по результату, то есть по окончательному поражению и вероотступничеству всего народа, которое привело к пленению. Но ведь был период, когда израильтяне были преданы Богу и не отворачивались от Него. Иерусалим свидетельствовал народам всего мира об истинном Боге. Эти народы как магнитом тянуло в Иерусалим. И во время правления Соломона свидетельство Израиля достигло своего апогея, своей высшей точки. А после этого началось разложение и падение. Писание дает нам два примера того влияния, какое оказал Израиль на языческие народы во время правления Давида и Соломона. Несомненно, было множество других примеров, других людей, о которых мы не знаем. Во-первых, Хирам, царь Тирский, друг Давида, узнал Бога. Он принес щедрые дары храму, поставлял материалы для строительства и присылал рабочих. Помните, что Хирам писал Соломону? Я читаю 12 стих 2 главы 2 книги Паралипоменон. «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого». Хирам был потомком Иофета. А второй пример — это царица Савская, история которой доказывает, что свидетельство Израиля достигло окраины цивилизованного мира. Царица Савская принадлежала к потомкам Хама. И в 9 главе 2 книги Паралипоменон мы прочитаем именно о ней. Позвольте упомянуть здесь, что в Новом Завете, когда мы будем читать об истории ранней церкви и о ее благовествовании миру, мы также познакомимся с некоторыми случаями благовестия. Мы узнаем об эфиопском евнухе, потомке Хама. Мы также узнаем о Корнилии, потомке Иофета. И мы также узнаем о Савле из Тарса, потомке Сима. Итак, давайте начнем читать о том, как Соломона посетила царица Савская. Это первый и второй стихи 9 главы. «Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее». И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. Другими словами, Соломон раскрыл царице Савской секрет своего царства. Соломон рассказал ей, что мудрость ему дал Бог. Он рассказал, что в храме народ израильский приходит к Богу, потому что Бог обещал, что именно там он будет встречаться со своим народом. Читаем далее 3 и 4 стихи. «И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя». В 24 стихе 10 главы 1 книги Царств сказано: «И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». История царицы Савской — это только один пример мудрости Соломона и успешного свидетельства Израиля всему миру. Ход, которым он ходил в дом Господень, — это жертвы всесожжения, которые приносил Соломон. А всесожжение, как мы знаем, символизирует Христа. Ни один народ на земле не имел ничего подобного жертве за грех, и это поразило царицу Савскую. Эта жертва указывала на Христа. Давид так много сказал и написал о Христе, что Соломон подробно рассказал ей о том, кто придет, чтобы понести наши грехи. Прочитаем далее 5 и 6 стихи. «И сказала царю: верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала». Эта женщина говорит: «Когда мне рассказывали о том, что сделал Бог, я этому не верила». Видимо, в ней было немало веры, потому что, услышав о величии Соломона, она проделала долгое и трудное путешествие, чтобы увидеть все это своими глазами. И на этом я хочу закончить наше сегодняшнее повествование. Мы продолжим изучать 9 главу 2 книги Паралипоменон в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.